знаешь. Как здорово в своей жизни осознавать, что у нас есть наш Отец и есть Господь в нашей жизни. И Он испытывает нас. И Он знает нас. И Он нас каждого зовет по имени, Библия говорит. И мы тоже слышим Его голос. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали. Еще мы не приблизились, и не пришли и не находимся в Его присутствии. Но Он знает, Он видит издали все наши помыслы, все, что с нами происходит. Поэтому ты под контролем всегда. Люди иногда, когда с ними попадаешь в такую какую-то среду, где о, тут камеры тебя записывают. Но око Господа, оно над тобой. Оно обозревает всю землю. И издалека Господь, Он видит тебя и уже все помыслы знает. Какое счастье! Аллилуйя! Что наш Господь знает наши помыслы. И все помышления издали. Иду ли я, еду ли, лечу ли, отдыхаю ли, аллилуйя. Ты никогда не сможешь остаться вне Божьего ведения, вне Божьего обозрения. Ты окружаешь меня. Ты меня окружаешь. И все пути мои известны тебе. Куда бы я ни направлялся, Господу известно все обо мне. Что со мной происходит, и невозможно отдыхать от Господа. Господь не отдыхает от тебя, Он окружает тебя всегда. Еще нет слова на языке моем. Аллилуйя. Ты, Господи, уже знаешь его, причем совершенно знаешь. Нет никакой неожиданности для Господа. Ты иногда сказал, ой, Господи, ой, не переживай, еще нет слова на твоем языке. Господь уже совершенно знает. Он все открыто и все обнажено перед ним. Ему дадим отчет. Слава Богу. Аллилуйя. Какое счастье, что мы находимся в поле зрения Господа. Его милость над всеми. Библия говорит, что если мы спаслись Его милостью, то тем более теперь мы спасемся Его жизнью. Вот Он живет, и Он живет для Господа, и Он живет для нас. Он живет для церкви. Он всю церковь держит. Вблизи, то есть Он не вдалеке, а вблизи своего присутствия. Мы приближены настолько, что мы находимся всегда пред Его лицом. Аллилуйя! Слава Господу! Никуда мы не сможем деться. Сзади и спереди ты объемлешь меня. То есть настолько, что окружаешь меня, но объемлешь это все равно, что ты вот находишься в таком, ты погружен. А? И полагаешь на меня руку твою. Так что рука Господа, она на тебе. Да. Рука Господа на тебе. Даже можешь не сомневаться. Дивно для меня ведение твое. То есть, то, что мы находимся в ведении Господа, это дивно для нас вообще. Это настолько удивительно, что мы находимся в Его, так сказать, ведении. Ой, слава Богу, аллилуйя. То есть, мы были далеки, теперь мы стали близки кровью Сына. Аминь. Мы были чужие, теперь мы свои. Ты свой Господу. Удивительно. Мы свои Господу. Мы Аллилуйя. Мы свои Господу, свои друг другу. Какая радость быть своим Господу. О-хо-хо. Он не просто нас спас и избавил от дьявола, Он нас привел в свое присутствие и сделал нас своими. Аллилуйя. Слава Богу. И пойми, если мы о своих заботимся, то Господь тем более заботится о своих. Библия говорит, кто о своих не заботится, тот хуже неверного. Но мы заботимся о своих, потому что мы верные. Тем более Господь верен в любви к нам, к своим тем более к тебе Он простирается, тем более Он направляется к тебе, тем более Он для тебя открыт, и тем более Он благотворит тебе, потому что ты свой. Не по блату, а это не блат. Блат это не то все. Тебе из-под полы достали. А вот когда ты свой, то тебе все. Слава Господу! Аллилуйя. Чудесно, не правда ли? Это просто великолепно. Дивно для меня ведение Твое. Оно настолько высоко. Не могу постигнуть его. Даже начинаешь думать об этом. Невозможно постигнуть все это ведение. Невозможно постигнуть все ведение Господне. И мы будем продолжать постигать ведение Господне. Не только здесь, в этом теле на земле. Но и дальше в небесах мы продолжим. Какое счастье, аллилуйя. Постоянно будет для нас это дивно, дивно. Так что не переживай, на небе скучно не будет. Там, хотя там нет футбола, но там все равно скучно не будет. Как один мальчик говорил, папа, а на небе будет горки, где можно будет кататься? А на небе будет бассейн, где можно будет купаться? И он думал, что сказать своему сыну? Он говорит, слушай, все, что ты хочешь, тебе будет на небе. Хочешь горки, будут горки. Хочешь бассейн, будет бассейн. Бог, Он великий. Он чудесный. Но я имею в виду, ты не будешь ничем, только захочешь ли ты бассейн на небе, это уже другое. Я думаю, ты когда придешь на небо, ты про бассейн не вспомнишь. И про горки не вспомнишь. Там будет чем заняться. Ведение Господне настолько велико и настолько славно. Невозможно ребенку сказать, что нет, там горок не будет. Надо сказать ребенку, как ребенку говорят, там все будет для тебя хорошо. Ничем не будешь обделен. Ты будешь настолько, на небесах так много обителей, там и дети есть, которые, там есть нерозрожденные. Вот они будут учиться там, будут там... Так что ты не переживай. Но все будет хорошо на небесах. Лучше, чем ты даже можешь себе представить. Я сейчас фантазировать не буду. Мы находимся в рамках священных писаний. Библия говорит, не фантазируйте. Но я просто говорю вам, что дивно для меня ведение твое. Не могу постигнуть его. Куда пойду я? Вот какое счастье, что... Даже если ты захочешь убежать от Духа Божьего, ты не сможешь. Куда пойду от Духа Твоего? Если ты захочешь убежать от лица Господня, ты не сможешь. От лица Твоего, куда я убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Ну ладно, мы все знаем, что Господь живет в небесах. Сойду ли в преисподнюю? И некоторые из вас говорят, Бога там нет в преисподней. А Давид говорит, и ты тоже, и там ты. Это не значит, что ангелы в преисподней сидят. Значит, что ведение Господне, оно также и преисподнюю охватывает. Это значит, что дьявол находится в руке Божьей. И он не может сделать больше, чем ему позволят. А? Слава Богу, что преисподняя. Она находится в ограничениях Божьих. Я бы хотел всех уничтожить, но он не может это сделать. Почему не может? Потому что ему кто-то не дает это сделать. А кто ему не дает это сделать? Конечно же, Бог. Аллилуйя. Конечно, дьявол не поклоняется Богу и будет брошен в гиену. Но Бог, Он правит над всем. И Он, нет ни одного бедствия, которое невозможно ничему случиться, если Господь не попустит этому случиться. А? Не позволит этому произойти. Вы понимаете, что? Бог не производит бедствия. Но я не имею в виду, что Он не является творцом всех этих злых дел. Но есть такие моменты, где Бог хотел бы, да не может, потому что люди дали возможность. Или я не знаю, есть разные такие моменты, где Бог хотел бы, но есть вещи, которые Бог допускает из-за того, что мы позволяем разным вещам прийти в нашу жизнь. И Бог допускает, дьявол, он приходит и говорит, можно я их коснусь? Вот они вот так, и так, и так, и так. Аллилуйя. И Бог говорит, нет, нет, ты не можешь их коснуться. Но есть момент, когда апостол Павел говорит, что я со своим духом совместно позволяю дьяволу коснуться. Понимаете, этого человека? Потому что бедствие, которое придет на него, будет ему во благо. Он не будет, так сказать, простираться в погибель, но, возможно, одумается, покается и вернется опять в Божий план, в Божий замысел. Понимаете, что? Поэтому сатана допускается не для того, чтобы расхитить, а чтобы остановить, чтобы вы вразумились и подумали, что Господь есть Бог. Аминь? Поэтому Бог никогда не делает со зла, Он не судит сегодня. Но если Он попускает разные бедствия, для того, чтобы люди задумались, остановились, вы понимаете, о чем? И воззвали, и обратились к Господу. Но это крайняя мера. А так Бог, Он простирается в своей любви и достигает нас. И в большинстве случаев мы отвечаем на Его любовь. Да будет благословенно святое имя. Так что к крайним мерам прибегать нет нужды. Господь чудесный, аминь. Потому что мы ведь в своей жизни не отказываемся от Его благости, от любви. И Он простирает к нам свою благость, и она в конце концов приведет нас к покаянию. И Он достигает в нас покаяния своей благостью. Но если мы пренебрегаем благость Божью, тогда Он допускает в нашей жизни. Дал время тебе покаяться. Есть время, но так как ты не покаялась, то тогда не зайду на тебя, допущу. И придет на тебя бедствие, как вор приходит ночью. И тогда, возможно, ты обратишься и покаешься, и я исцелю тебя. Аминь. Аллилуйя. Это не суды, а это наоборот. Бог совершает некий допуск такой и дает возможность дьяволу коснуться. А так он не касается. Сойду в преисподнюю, и ты там. Все. Аллилуйя. Господь, Он не живет в преисподнюю, Он живет на небесах. И он обитает на престоле. Но преисподняя находится в его ведении. Да будет благословенно святое имя его. Например, есть кладезы бездны. Почему дьявол не может открыть эти кладезы бездны? Но был голос небес. И разрешили этим кладезам бездны открыться. Потому что человечество. А? Например, когда взывали люди в Содоме и Гоморре. Бог не сразу с небес излил на них. Он инспекцию произвел. Он сам лично снизошел. Он сам лично, он не пошел туда, Сын Человеческий, Иисус Христос, который явился вместе с ангелами Аврааму. Он не пошел туда, в Содом и Гоморру, но ангелов туда. Говорит, идите проверьте, так ли это. Ты скажешь, что, разве Бог не знает? Да Бог-то знает, но была последняя точка, как они поступили с ангелами, что они с ними сделали. И когда они хотели их познать и изнасиловать, то это была уже крайняя точка для того, чтобы уже сказать, понятно все. Давай быстро собирайся, Лот, огонь придет на эту, на это место. А? Понимаете, о чем я? Бог, Он испытал. Поэтому там что ты говоришь, что с тобой происходит, как ты там что-то порой бурчишь, что-то там высказываешь. Бог, Он слышит все, но Он испытает, что на самом деле. Часто люди болтают не потому, что у них в сердце это есть, а потому, что они болтают всякую ерунду. Вы понимаете, о чем я говорю? И дело... Если бы мы в своей жизни, Бог бы поступал с нами, исходя из всего, что мы говорим, сегодня никто из нас бы здесь не сидел. Но слава Богу, что Бог не по делам нашим и не по поступкам нашим, а по своей великой любви и по великой милости воздал нам. Да будет благословенно святое имя Его. Аллилуйя. Это не значит, что нам нужно говорить всякую ерунду. Нам нужно учиться говорить то, что надо. Но слава Богу, что когда мы говорим ерунду всякую, Бог не поступает с нами, исходя из того, что мы говорим. Пришло искушение, мы как заворчали, как забубнили, как заговорили, как что-то тут. Я не отношусь к этому серьезно. Когда человек находится в искушениях и под давлением, он, ну, когда на тебя давит, то из тебя всякая ерунда выходит. А? Вы понимаете, о чем? Это на самом деле для очищения. Ага. Иногда давление, чтобы выдавить из тебя. А так ты думаешь, что ты такой хороший. А так, когда надавили на тебя, ты потом в шоке. Ничего себе! И Господь говорит, аллилуйя! Покаялся, очистился, омылся, убелился. И больше не ходишь, и нос высоко не поднят. Аккуратно в жизни ходишь. И уже не думаешь о себе так высоко. И других тоже уже не унижаешь. Начинаешь к ним снисходить, любить и молиться. Это уже зрелость приходит. А вначале-то ты, Боже, ты мой тут. Да. Ну, Господь, чудесный, не правда ли? Мы Господу, как апостолы серенады, мы можем такую браваду. Да я, Господь, да я никогда ничего, нигде, да ты что, да я умру за тебя, да все, если от тебя... А то я никогда. Ну, Господь достигает в нас. И Он приводит нас в свою божественную силу. И поэтому Бог не поступил с Петром по его словам. Потому что он по словам-то предателем оказался. Но Бог не вменил ему это предательство. Он знал его сердце. Бравада была, это чисто гонор. Но сердце Петра, Бог смотрит туда, в глубину. Она любила Иисуса. Потому что там есть любовь от Бога, которая касается нас. Да будет благословенно святое имя. Поэтому Бог на твою браваду не смотрит. Он дети иногда такое. Да я пойду, я в лес пойду, я ружье возьму, я медведя убью, чтобы он там... Ну да, пока медведь в лесу далеко, то мы его убьем. Но если он придет к нам на пути, то мы забудем все свои слова. Аллилуйя! Так что Господь улыбается тебе с небес и говорит, дитя мое, ты прекрасен, ты замечателен, но ты будешь научен. Аминь! Аллилуйя! Взойду ли на небо, ты там... Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари? О, как я это люблю. Кто из вас зарю любит? И думаешь, у зари есть крылья. О. И взять эти крылья зари и улететь. И вы думаете, что это романтизм? Нет, это такое вот отношение. Это не романтика, это образы. И Бог, Он, в общем-то, что это? Поэма? Конечно, это не проза. Но Бог, Он понимает иногда то, что мы... Понимаете, мы все созданы внутри к более высоким и к более таким сверхъестественным способностям. Они внутри нас, в нашем духе. Они в нас раскроются. И мы, конечно же, были созданы душевными, в душевных телах, но Бог нас вел в духовное и в другие совершенно миры, и в другое измерение. И у нас это есть внутри, с самого начала. Потому что у нас крылья должны вырасти. мы должны их расправить, не правда ли? Подобно орлу. Потому что у нас есть способность, и мы должны в своей жизни понять то, в чем мы сейчас находимся. Это великое уничижение, в которое нас поверг Адам своим грехопадением. Но до грехопадения мы были только в начатке Божьих замыслов. Он впереди запланировал для нас необыкновенную жизнь, фантастическую. Это вот люди фантазируют, потому что у них есть внутри, потому что есть что-то больше, чем мы имеем. Но это для нас не фантастика, это реальность. И она раскроется. Видение Господне. Оно дивно, не правда ли? И да, это так выглядит, что Иисус придет с небес, и Он нас всех заберет, и мы с Ним встретимся на облаке, и пойдем в Его небесные сферы, и окажемся пред судилищем Христа, когда Он сядет и будет каждому раздавать награды. И когда мы воскреснем в новых телах, мы окажемся в новом измерении. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Выглядит как сказка. Выглядит как фантазия. Но это не фантазия. Это то, что действительно Господь для нас приготовил. И это то, для чего Он Адама создал, в общем-то. Чтобы он оказался в другой совершенно. И он создал его не окончательному. О таком варианте, а в начальном. В начале душевное, потом духовное. Надо думать, что то, в чем был Адам, это был конец, это был предел совершенства. Нет, это было только начало развития. И почему, например, многие из нас, если они не видят, что Адам до грехопадения только начало развития Божьих замыслов о человеке, то они поэтому многие хотят вернуться туда-назад, в Эдемский сад. А я вот не хочу. И слава Богу, что когда Иисус придет с небес, Он меня не в Едемский сад поведет, а Он меня заберет в небесные сферы. И Он меня не оденет в душевное тело, которое было у Адама, а Он меня оденет уже в духовное тело. Это следующая ступень развития Адама. Вот куда я попал с тобой вместе. И это наша надежда. И мы должны знать, что именно это нам и нужно достигнуть. Воскресение мертвых – это значит облачение в новое духовное тело. Нужно его достигнуть. Воскресение духа мы достигли. Оживление души достигли. Оживление смертного тела достигли. А теперь нужно достигнуть воскресение мертвых или облачение по воскресению из мертвых в новые духовные тела, которые нам приготовлены. Вы вообще знаете, что мы, верующие, туда направляемся? Если мы не увидим, что мы направляемся, и Божий замысел, чтобы нас всех переместить на небо и одеть в духовные тела, то мы будем здесь вот легко пойманы дьяволом разными непонятными учениями, которые людей концентрируют их внимание, отрывают их от надежды небесной и концентрируют внимание на какие-то достижения земные. Да нечего нам тут искать в этом тлении. И задерживаться тоже тут нет никакой нужды. Наша задача воскреснуть из мертвых и облечься в нетление. И на земле тут как можно больше людей, чтобы они уверовали и получили начаток духа. И начали простираться вместе с нами к божественной цели – воскресение из мертвых. Называется это жизнь, вечная жизнь. Понимаете, о чем? То есть вот оно. Если тут есть какая-то ценность на земле, это пройти ее и захватить с собой как можно больше людей в божественный замысел вечности. А не тут укорениться, угнездиться, воцариться, утвердиться, засесть тут и что? И обмануться. А это говорит безумец. Он получил большой урожай. И вместо того, чтобы этот урожай служил Господу, он решил тут на земле распростерть свои вот эти вот. Ну, построил хранилище. Построил, так сказать, все новое. И говорит, ты, говорит, безумец. завтра от тебя жизнь заберут. А ты не богател в Бога, богател только в себя самого. Сейчас мы идем по определенным слоям мозгов, где нужно плуг запустить очень глубоко, потому что укоренение и, так сказать, желание на земле что-то иметь, оно у многих с детства укоренилось, потому что это языческие такие, к сожалению, искания. Всего этого ищут не иудеи, не Израиль, а язычники. Потому что у Израиля преимущество. Они получили от Авраама надежду. С самого начала. Надежду о том, что будет царство. И это царство будет царством Господа Иисуса Христа, и оно будет вечным. И они к этому были призваны. А язычники колупались только в этой земле своей, ковырялись. И после того, как они уверовали, они, у них вот все это земное, удел в этом веке, и только этот век один. И Библия говорит, всего этого ищут язычники. А чего же ищем теперь мы, уверовавшие? Наш дух возрожден и наполнен упованием. И наше упование на Царство Господа Иисуса Христа, которое не в этом веке. Иисус – Царь веков нетленных. Я хочу вам напомнить. Иисус не есть Царь этого века тленного. Он есть Царь веков нетленных. Что это значит? Это не значит, что Иисус не имеет власть над всеми царями земными и над народами. Вот она власть над всякой плотью, включая царей. А какая задача у Иисуса Христа? Он получил власть, чтобы всем дать жизнь вечную. И, иначе говоря, он получил власть, чтобы каждой плоти дать новое начало. Это начало, которое приведет каждого человека в его нетленное царство, которое откроется в будущем. Не в настоящем, а в будущем. Сколько тут ни пытайся ты, не простирайся, ты тут себе нетленный век и царство не устроишь. Тлении. Поэтому попытаться здесь, мы не устраиваем царство в тлении, мы проходим через тление. Мы через него проходим, как странники и пришельцы. И Господь Бог, который сотворил небо и землю, конечно, Он благословит нас, чтобы в этом тленном веке мы могли иметь от Него снабжение и могли иметь помощь для того, чтобы пройти через этот век достойно, как сыны Божии, которые обеспечены и благословлены всем. Но быть в благословении и быть в достатке в этом тленном веке, это не значит укорениться, утвердиться и царствовать. Это абсолютно не так. Проходить через этот век тленный не значит проходить в нищете, бедности и в полном таком, как сказать, скудости. Мы будем иметь скудные времена, но мы не останемся в скудости. Бог обогатит нас. Мы будем иметь богатые такие времена, но мы не обольстимся богатством и не будем тут, как эти люди в этом веке, иметь желание царствовать, когда Бог обогатит нас. Мы не должны, когда Он благословит нас, нам нельзя начать царствовать. Нам нужно относиться к этому все равно, как к проходящему времени. И когда Бог тебе благословил, дал, ты должен смотреть на это, как будто Он тебе, как будто ты вообще ничего не имеешь. Поэтому пользоваться этим веком Он нам предлагает, а не укорениться и царствовать тут. И Авраам пользовался этим веком. И Господь благословил его, и благословил настолько сильно, что у него было не меньше богатств, чем у людей, удел которых в этом веке. Но богатство Авраама не обольстили его и не сделали его меркантильным, и не сделали его человеком, который искал себе тут место. Он ходил в послушании и не построил никакого города, потому что Господь не отдал ему ту землю, по которой он ходил, в наследие, чтобы он там что-то построил. И начал царствовать. Он не отдал ему этого. землю в наследие. О, и некоторые из вас, я вам прочитаю в Библии, вот меркантильные язычники несчастные, Господи ты, Боже мой. Откроем Деяния апостола. Шика Багая. Нам нужно Библию читать. Слово, оно очищает мозги. Да будет благословенно. Посмотрим на Стефана, что он проповедовал. Я люблю Стефана. Аллилуйя. Вы помните Стефана? Деяния апостола. Я недавно только прочитал. Освежил немножко с вами. Нам нужно освежать и постоянно обновлять свой разум еще раз и еще раз, пребывая в Слове Божьем, чтобы нам не... Оно как-то отрезвляет очень хорошо, Слово Божие. Если какие-то мысли собрались там, или какие-то там идеи, то потом читаешь Писание, и все эти идеи и мысли, они никакой критики не выдерживают. И ты говоришь, ну как я буду верить-то в это, что мне говорят, когда написано совсем другое? Кому я больше буду верить? Вот этим людям, которые что-то утверждают, или тому, что Бог говорит в своем слове? Конечно, я буду верить Слову Божьему больше. Поэтому я, ну так сказать, настаиваю на том, чтобы нам верить Писанию. Аминь. Аллилуйя. Итак, Стефан открыл свои уста и начал говорить. О, чудесно. Библия говорит в 7 главе. Начнем. Тогда сказал первосвященник, так ли это? Ну и, в общем-то, его стали обвинять. Но он сказал, мужи, братья, отцы, послушайте. Вот послушайте, мужи, братья, отцы. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, когда он был еще где? В Ираке в современном. Месопотамия – это современный Ирак. Бог явился ему, когда он находился в Ираке. Прежде чем он переселился в Харан. Город Харан тоже находится в Ираке, на севере Ирака, Харан. И там он был переселен с того города, с города, в котором он находился, в Харан, с отцом своим. И он там находился в Харане до тех пор, пока не умер его отец. И он потом двинулся дальше, как раз в землю Ханаанскую. Библия говорит, смотрите здесь. Аллилуйя. Оттуда, по смерти отца его, когда отец умер, переселил его Бог в эту землю, в землю обетованную, в которой вы ныне теперь все живете. Так ведь или нет? И не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги. Ни на стопу ноги не дал наследство кому? Аврааму. Значит, Авраам, вот Бог сказал ему, что эта земля тебе принадлежит. Ты и твои потомки наследники этой земли. Но сам Авраам не получил эту землю в наследие. Не на стопу ноги. Поэтому, когда тебе проповедуют и говорят, что Авраам вошел в землю наследие. Он вошел в землю наследие, но не наследовал ее. Не на стопу ноги. Итак, земля, на которой мы живем, это наше наследие. Мы придем с Иисусом и будем на ней царствовать. Когда Он придет с небес, и Он разрушит здесь Антихриста, Он разобьет всех врагов Израиля, мы уже будем на небе, да будет благословенно святое имя. Восхищены, если удостоимся. И мы с Ним, в общем-то, и придем с Его ангелами. Для того, чтобы здесь установить царство Господа Иисуса Христа. И это будет восстановление царства иудейского, одновременно это будет восстановление нетленного царства на земле, и одновременно это будет восстановление общего царства Господа Иисуса Христа вместе с нами на земле. И земля, конечно, когда Иисус придет и воцарится тут вместе с нами, в народе израильском, она приобретет совершенно другой образ. Она станет нетленной. Потому что тленная земля, на которой мы живем, она приготовлена к уничтожению. Она будет уничтожена точно так же, как были уничтожены Содом и Гоморра, огнем. Потому что первое... Суд Божий был водой. И Содом и Гоморра сгорели и были чему? огню более представлен. Ладно, если не верите, откроем, так сказать, оставим 7 главу Деяния апостолов, пойдем к благословенному апостолу Петру. А? Вы со мной? Аллилуйя. Я верю Писанием больше, чем всяким пророкам. Потому что и уже пророки тоже существуют. Итак, третья глава, второе послание Петра. Библия говорит здесь, что знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. Третий стих, третья глава, второе послание. И говорящий, где обетование пришествия Господа Иисуса Христа? А мы знаем, что прежде Господь Иисус, Он обещал прийти, не правда ли? Но сначала Он обещал прийти за теми, кто верует в Него, на облаке. Его нога не коснется земли. Он на облаке остановится, или придет в своей славе, или иначе говоря, почему Иисус, сказано, придет на облаке? Потому что Иисус... Бог всегда покрывал свою славу облаком. А почему? Это очень важно, потому что если Бог бы раздвинул бы все облака и сошел во всей своей славе, то земля бы просто растаяла. Но Иисус, Он скроет свою славу. Он не явит свою славу, когда придет за нами. Он эту славу, Он будет покрыт облаком. И поэтому Иисус явится в облаке. Там говорится на облаке, а на самом деле в облаке. Для того, чтобы не показывать свою славу, в которой Он пребывает этому миру. И Он придет для тех, кто ожидает Его во спасение, то бишь за нами. И те, кто готовы, они будут восхищены. Во мгновение ока мы изменимся. Интересно, что те, которые находятся сегодня на небе с Иисусом, они первые облекутся в новые тела, в духовные тела. Сегодня все, кто умирает в Господе, никто не облекается в новое тело. Единственное, кто облачен в новое тело, это сам Иисус Христос лично. Потому что Господь Иисус Христос, живя на земле, Он принял нетленное тело, Он прожил в нетленном теле, Он умер в нетленном теле, Он воскрес в нетленном теле, Он преобразован в славе. В небесах сегодня Он находится в... духовном теле. Он находится не просто в нетленном теле, он находится в преображенном теле. Вы понимаете, о чем? И поэтому только он один единственный. Вот люди, которые были на небесах и потом возвращались, их спрашивают, а скажите, пожалуйста, в каких телах там люди ходят? Да ни в каких. Нет там тел. Сегодня. Потому что еще... Все, кто умер в Господе, они успокоились в Господе, и они не облачены в новые духовные тела. Эти тела есть у них, но они ждут, когда труба Господня прозвучит. И когда, так сказать, архангел Господень даст свой голос. И тогда, когда это произойдет, то Библия говорит, что первый, кто воскрес и преобразован в славе, в нетлении, это Иисус Христос, Он первенец. И в этот момент вдруг все те, которые уже там на небесах в ожидании воскресения из мертвых, они первые оденутся в новые тела. Потом Иисус спустится за нами, они не предупредят нас, они первые все. Первые, кто облачится в новые тела, это те, которые сегодня находятся на небесах с Иисусом и ждут облачение в новые тела, так называемое воскресение из мертвых. Первое воскресение. И мы участники этого первого воскресения. Потом Господь придет и покроет свою славу облаком за нами. Это не будет как молния, которая просияет от одного конца земли до другого, и явится Сын Человеческий. Это потом будет. Иисус не придет как молния. Он придет... совершенно неожиданно и придет совершенно, так сказать, покрытый облаком, так что этот мир его не увидит. А увидим его мы. И во мгновение ока мы все изменимся. Никто из нас, кто доживет до явления Господа Иисуса Христа за нами в облаке, Его ноги не коснутся земли. Он над пространством будет находиться. И все те, которые, ну, в стратосфере, ну, в атмосфере, даже в атмосфере, не в стратосфере, а в атмосфере, он явится сюда. И он будет покрыт облаком так, что многие даже не поймут, думают, что это какое-то облако пришло, потому что он будет спрятан, он, его слава будет спрятана для тех, кто не верит в него, и она будет открыта для тех, кто ждут его во спасение. Аллилуйя! И вдруг мы во мгновение ока изменимся. Вдруг мы пропадем с лица земли. Некоторые говорят, а что будет с нашими телами? Ничего не будет, их просто не будет. Они изменятся. И не думайте, что тут трупы будут везде валять, и все будут ходить тут хоронить и все прочее. Вдруг они исчезнут в мгновение ока. Вот моргни. Вот так вот произойдет наше преображение. Мы окажемся в новых телах. И мы будем в этих новых телах подниматься навстречу с Господом. Великое множество тех, кто в телах на земле живут сегодня, они будут восхищены. Они пропадут. А так как Иисус явится спрятанный в облаке, то этот мир, и люди исчезнут, и тело не останется, а люди, они будут шуметь по этому поводу. Но они потом забудут об этом, потому что скажут, а, инопланетяне, люди исчезали внезапно. Ну, подумаешь, там непонятно кто что, и продолжат свои дела гнусные творить. А? Вы понимаете, о чем я говорю? Они найдут какое-то оправдание. Ты скажешь, а как, если я буду водителем автобуса? Не переживай ты об автобусе. Ангел остановит твой автобус. Самолет долетит, не разобьется, не переживай. Позаботятся ангелы и о самолетах, и автобусах. И обо всем они позаботятся. Это будет необыкновенное явление, когда часть населения пропадет в одно мгновение. Но люди не вразумятся. И мы исчезнем. И мы в одно мгновение совершенно в новой реальности. С Иисусом Он соберет нас всех, такую большую компанию. Мы не будем видимы для людей, потому что Бог, Он закроет. Люди не будут видеть это все. Аллилуйя. И мы вместе с Ним поднимемся. Отсюда, с земли поднимемся. И дополним число всех тех, которые там уже воскресли и будут ждать. И Иисус сядет и будет каждому раздавать награды, исходя из того, как мы жили. Как жили те, которые жили в телах, и как жили мы, живя в телах сегодня. Поэтому есть необходимость в нашей жизни понимать, что, находясь в теле, нужно жить в угоду Господу. Потому что тебя ждет великая награда. Ничто не останется незамеченным. Если ты будешь трудиться для Господа, что ты и делаешь, и будешь служить Ему, то труд твой не тщетен. И он будет обильно благословлен. Велико. Даже если ты стакан дал служителю, то ты не останешься без награды. Если ты примешь пастора во имя пастора, ты получишь награду пастора. Если ты деньги принес и благословил пастора, ты не останешься без награды. Если не принес, не останешься без стыда. О, сейчас ты скажешь, вытряхиваешь мои карманы. Но вытряхивай карманы, потому что ты жук языческий. А если ты... Ладно, промолчу. Но я говорю тебе для пользы. Если ты служишь Господу, то Господь вознаградит тебя. Великая награда, двойная. Великая награда на небе и воздаяние на земле. Обилием благословения. Я хочу тут разбогатеть. Не разбогатеть тебе хочу, язычник несчастный, а просто видеть руку Божью в твоей жизни. Никто из тех, кто сюда приносит деньги, не станет миллионерами. И даже не мечтаем о том, что ты будешь миллионер, миллиардер, мы не для этого. Но и голодным ты тоже не останешься. И не останешься без помощи. Господь позаботится о тебе в самые трудные времена. И поможет тебе и твоей семье. Но не мечтай быть миллионером, язычник несчастный. Мы не носим деньги сюда, чтобы стать миллионерами. Мы просто исполняем волю Божью. Мы исполняем Его Слово. И мы делаем то, что Бог нам сказал. Я когда читал, я был в шоке. Я раньше не видел это. Но давайте посмотрим, хорошо? Сейчас одно место. Итак, Авраам не имел наследия в земле, в которую Господь его ввел, это земля Хананская, ни на стопу ноги. Но это не значит, что он был бедный, не значит, что он был такой весь оставленный, забытый и бродягой. Он был человеком, который проходил через землю. Так ведь? Алло? Ладно, и мы еще Петра не прочли. Я тут увлекся восхищением. Итак, явятся наглые ругатели, поступающие по своим собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же уже 2000 лет. Что меняется-то? Ну чего? Вот все так же и остается. Думающие и так не знают, что вначале Словом Божьим небеса Бог сотворил и землю. Они составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса, сегодняшние небеса и земля, содержимы тем же Словом, Бог, Он держит все, мы должны расслабиться. Что будет, Бог держится своим Словом, что будет. Ничего не случится. О, война будет атомная, молчи, не будет войны атомной. О, Путин ракету там придумал, пусть сам на ней летает. Но войны не будет, аллилуйя. А нынешние небеса и земля, содержимое тем же словом, сберегается огню на день суда и погибели нечестивых людей. Так вот, прежде чем придет день суда, будет день восхищения церкви. Мы не ждем день суда. Мы ждем восхищения. Слава Богу, что Бог, Он судить будет землю немножко попозже. И Писание говорит, что, посмотрим Деяния апостолов снова, пойдем туда. Немножко в Писании побудем, да? И там 15 глава. Апостол Павел проповедует в Афинах. Ну нет, 17, извините. И он говорит, что ибо он назначил день. Или начнем читать с 30 стиха 17 года. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду царствовать. Нет. Он повелевает всем повсюду покаяться. Ибо он назначил день, когда утвердит всех людей, и они будут тут царствовать. Нет. Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Итак, воскресший Иисус Христос и живой Иисус Христос – это удостоверение всем, что Иисус, Он есть судья всей вселенной. И Он будет судить ее. Слава Богу, что сейчас Он не судит. Сейчас Он умолил Отца, и Отец послал Святого Духа. И Иисус сегодня имеет власть, чтобы каждого спасти и дать ему жизнь вечную. И мы в этом ключе с Ним трудимся. Мы проповедуем Евангелие, благую весть. Мы не проповедуем суды Божьи, мы проповедуем благую весть. Благость Божью, любовь Божью, прощение в крови Иисуса и спасение, а не суды. Если кто-то из вас проповедует суды, вы застряли во времени, вы еще живете в ветхозаветнем времени. Вы живете в завете Моисея. Переходите в завет Христа! Чучело вы все несчастные. И в учение Иисуса Христа переходите. Хватит в Моисее сидеть. Мы не в Моисее крещены. Мы крещены в Иисуса Христа и им облеклись. и в Него. В Моисея они были крещены, и они были пророками суда, а мы крещены в Иисуса Христа, и мы, ноги наши прекрасны, потому что мы проповедуем прощение грехов, а не суды над грехами. Что, разве не понимаете, что Иисус заменил учение Моисея учением Иисуса Христа? Написано, Он закон заповедей заменил учением Господа Иисуса Христа. Это существенно. Закон заповедей был служением осуждения судов Божьих, которые должны были прийти, если люди не покаялись. А Евангелие Иисуса – это проповедь о том, что суд не придет. Есть милость Божья, Он придет попозже, но не сейчас. Да будет благословенно святой. А то тут некоторые верующие, тут суды. О, суд пришел на этот народ. Не пришел суд на этот народ. О, суд пришел на... Никаких судов еще не пришло. Милость Божья распростерта над всеми народами. Иисусу дана власть, и Он не судит сегодня, Он спасает сегодня. А если ты злой, коварный, глупый проповедник, ни Бога не знаешь, ни Иисуса, суды проповедуешь, ты вредитель Царства Божьего. Я так просто негодую. А? Хочу выбить эту всю глупость из жизни людей, чтобы они проповедовали Иисуса. И так хватает нам всяких проблем. И так дьявол атакует. И так жизнь вокруг не сладкая. А мы еще тут Богом и дубиной всех пугаем. Бог есть любящий Отец. И Он всех зовет в присутствие, никого дубиной не дубасит. Он возлюбил мир и отдал Сына Своего, чтобы все уверовали и не погибли, а имели жизнь вечную. И Иисус ходил и никого дубиной не бил. Фарисеи били дубинами. Они были в самом настоящем извращенном учении Моисея. Извращенном, заповедь на заповедь, правило на правило. И сегодня те, кто остаются в учении Моисея, они в извращенном учении Моисея. Они извращенцы все. Они совершенно превратили Писание. Они вообще ничего не понимают, глупые невежды. Иисуса Христа не знают, Бога не знают, благости Его не знают. Всякую ахинею несут, и кажется, что они учители. Злые делатели. Павел говорит, вы берегитесь этих, кто... продолжают в учении Моисея. Они псы. Они держатся учения Моисея, обрезания. Они всех от Иисуса Христа отрывают и возвращают назад к горе Синай. И поэтому они вредители. Да будут удалены от вас все возмущающие вас. О, если бы они были удалены от вас все возмущающие вас. Церкви Господа Иисуса Христа такую закваску распространять. Моисееву. Это все равно, что грехи тут делать и не каяться. Есть два рода закваски. Одна закваска это нечестие, другая закваска это фарисейство, это самоправедность. Это людей крестить в Моисея, вместо того, чтобы в Иисуса Христа. Он нечисть. Пусть дьявол убирается вон во имя Иисуса. Они Павла гоняли везде. Они везде преследовали. Они закляли, чтобы его убить. Они Иисуса Христа предали, чтобы язычники его распяли. На них и суд придет на всех. И пришел. Я имею в виду все, что они делали, то, что с ними и случилось. Вы понимаете, о чем я? О, Господи. Раздухарился я. Но это не случайно, потому что есть вызов в духе. Некоторые говорят, пастор проповедует, он так против самоправедности. Я против вообще вредителей в церкви, которые проникают тут и лапшу на уши вешают. Аллилуйя! Смотри, не стань противником Евангелия. Тогда ты противник не Котова Михаила, а Иисуса Христа лично. Потому что это его учение. Его апостолы, которые, и он ревнует о церкви своей. И будешь потрясен, если не остановишься. Аллилуйя! Так вот, я негодую о вас, галаты несмысленные. Че это вы вдруг, а? Моисея все креститься начали. Я говорю, хочу прийти и немножко изменить голос мой. Аллилуйя. Очень важно не перепутать времена. И очень важно быть в том, что Иисус принес. Мы, говорит, мы Иисуса любим. Вы Иисуса любите, а чего ж его Евангелие не проповедуете? Ерунду всякую проповедуете. Если любите меня, исполните мои заповеди. Если любите меня, проповедуйте мое Евангелие. А не чуждые учения всякие. О, аллилуйя. Вы отпали от Христа, отпали от благодати. Вы еще вообще тут насаждаете. Сами не могли нести это. И теперь хотите на шее других учеников возложить всю эту абсолютно тяжелое бремя, которое никто не способен нести. А? А Иисус, Он в Евангелии дает нам иго, которое благо, и бремя, которое легко. Да будет благословенно святое имя Его. Аллилуйя. Что обременяет жизнь верующих? Самоправедность и учение лживые. И надо все скинуть себя вон. Это самохвалка, плоть. Гордиться, превозноситься, себя сломанная ты уже. С трещиной стена, что ты себя белишь-то, что ты там затыкаешь-то, что ты, да Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Что ты из себя тут строишь? Покайся и прими Иисуса в свою жизнь. И живи Иисусом. Так строго, да? Да, благость Божья, она также Бог благ, Он строг. Еще, извини меня, тут яд распространять среди детей. Закваску эту. А дети, они все в рот тянут, что им не предложат. Поэтому по рукам тебе получишь. Аллилуйя. Такое чувство ревности. А что ты, пастор, так завелся? Да я-то не завелся. Со мной все хорошо. Да. Ну, можешь не переживать. У меня зубы, я тебя не буду кусать. Мне надо. Но есть ревность Божья. И Бог не оставит это все так. Иисус, извини меня, жизнь отдал, чтобы нас избавить от и привести нас в благодатные времена. А тут есть злые делатели, которые отрывают от Иисуса и начинают тут насаждать непонятно что. Конечно, ты не будешь за это по головке поглажен, а получишь подзатыльник. А еще и будешь выгнан вон, если не будешь... чтобы научился жить. А там уверовали ученики, и пришли иудеи там, и они начали свое это обрезание, и все. Павел говорит, да что я буду тут с вами спорить, еще не хватало. Вы, извини меня, выбрали, отказались от Иисуса, да и живите вы в своем этом, пока в конце концов не дойдете до полного безумия. Отделил учеников и сказал, я с вами спорить не буду, ну вас всех. И начал наставлять их и учить их Слову Божьему. Он их отделил. Он нет нужды спорами заниматься, время тратить. И, аллилуйя. Шутки тут шутить. Это церковь Господа Иисуса Христа. Не прикасайся к святыне Господней. А? Это тебе не контора. А то все сводят на человеческий уровень. Да, наш пастор, да ты траливали, да ты все, он вот то говорит, все говорит. Ты даже не знаешь, что происходит. Библия говорит, что по местной церкви. Вот я, эти церкви, это светильники, 7 светильников, я, говорит, хожу посреди. Она говорит, а ангелы церкви, это звезды. Я их держу в правой руке своей. Тот, кто держит 7 звезд в правой руке. А кто эти звезды? Ангелы. Они закреплены за пасторами, за людьми, через которых Господь начал работу. Есть ангел, который стоит за этим человеком. Это его призвание, это благодать, которая на нем. Ангел принес. И Господь говорит, я этих ангелов держу, как звезды в своих руках. Попробуй только. Ты тут в церкви. Это не то, что ты захотел, встал. Или сейчас подвину его, я тоже есть, что у меня сказать. У тебя есть что сказать, иди с Иисусом посоветуйся. Есть у тебя что сказать, или у тебя нет ничего сказать? Он, если поставил, он держит звезду. Мало ли там, люди несовершенные, но ангел-то совершенный стоит за этим. А он никуда не уходит из-за несовершенства пасторов. И он будет стоять до тех пор, пока и пастор должен стоять, и уповать на эту благодать, которая с ним. Впрочем, не я, а благодать, которая со мной. А? Вот этот ангел, он сам на это высвобожденный с неба Божья благодать. Выставлен специальный ангел, который стоит и закреплен за церковью поместной. А ты тут по-человечески все. Ты что на себя берешь? Ты вообще ничего не можешь взять на себя, если не дано быть свыше. Сидишь тут, умник великий. Уже тут, извини меня, лучше всех все знает, лучше всех все понимает, лучше всех все умеет. Это первый признак того, чтобы тебе упасть. Как дьявол свалился с небес. Не гордись, но бойся. Если думаешь, что ты знаешь, ничего не знаешь. Иди к Иисусу и преклонись. Ты еще никогда там не был у ног Его. И никогда не поклонился подножью Его ног. Никогда не лежал там. Никогда не был по-настоящему и не слышал голос Его. Ахинею тут несешь. Господь да благословит тебя, аллилуйя. Все серьезно. И сегодня плодятся церкви, извини меня, как эти, как огурцы на этом, на грядке. И один поднялся, другой, один там несет всякую ерунду, собрались, другой несет. Что их там распространилось? Не сужу никого никак прежде времени. Но я совершенно уверен, что некоторые поднялись, вообще никакого ангела там за ними не стоит. Просто стоит человек, который мнит о себе. И что-то из себя там пытается представить. А ты что хочешь сказать, что за тобой стоит ангел? Именно это и хочу сказать. Поэтому будь поаккуратен. Ты испытал меня и знаешь. Это не хорошо, но иногда, говорит, вы довели меня, что мне приходится сказать, что я апостол. Потому что уже поясничаете чрезмерно. Аллилуйя! Мне неинтересно это все, но придется это все заявить для страстки некоторых настроений. А? Павел говорит Тимофею, Титу говорит, ты обличай со всякой смелостью, чтобы страх имели. Знаешь, что ты поставлен Богом. Ну, везде было всегда, на всякое время. Это не вас же тут обличать. Некоторых, кто надумал о себе, чтобы спасти их от безумия и от гордости. Чтобы они 100 раз перепроверили свои всякие мысли и планы. И пошли к ногам Иисуса и хоть с Ним поговорили, а то уже забыли, как вообще туда приходить. Аллилуйя. Давайте откроем 78-й псалом. Вы со мной? Церковь – это не театр. Церковь – это не... О, Господи, аллилуйя. Ага. И никакого ответа. Слава Богу. Сейчас, секунду, я... Вот, не 78, 98. Господь царствует, да трепещут народы. Вот это слово «трепещут» – это не то, что нужно, как осенний лист там трепетать. Трепещут – это да согласятся и примут это как истину, что Господь есть царь. Например, и начнут это уважать, принимать это, и в соответствии с этим, исходя из этого, в общем-то, жить, признавая, что Господь есть царь, что у нас есть царь. И если у нас есть царь, то все народы должны это признать, что Господь есть царь. Согласиться с этим и уже жить, исходя из этого откровения, что царь есть. Например, у нас ведь мы все трепещем перед нашим президентом. Вот он приедет сюда, и ты же не будешь его: «Здравствуй, Вова, друг родной!» Тебе ФСО сразу покажет, где Вова и где кто. Ты можешь не любить его как человека, но это уже твое дело. Но как президент ты должен его признавать, что это президент, облаченный властью. И у него есть власть. И у него есть сила сделать одни вещи, другие, третьи, четвертые. Да? Исходя из своей власти, из своих возможностей, из своей силы, которая у него есть. И ты с этим считаешься. И вот Господь царствует, досчитаются с этим народы. Вот трепещут, досчитаются они с этим. А? Что Господь царствует, что Он есть царь. И Он восседает на херувимах. То есть восседает на херувимов, это значит, что он сидит на херувимов, как этот, как на коне, и они его носят. Нет, Господь восседает в окружении херувимов. То есть он восседает на престоле, и херувимы вокруг. Представляете, херувимы – это те, у которых 6 крыл. А одной парой они закрывают лицо, другой парой закрывают свое туловище, а третьей парой летают. Почему закрыто их лицо? Потому что святость Божья настолько велика. И он настолько свят, что вот нам нужно это осознавать, что он свят. Это не просто, извини меня, какой-то такой равный нам. Он не равный. Он реально царь и реально Господь. Аминь. И херувимы с этим считаются, и он восседает среди херувимов. И он настолько силен, что и если он придет и явит свою силу, то земля вся трясется. А? Библия говорит, что горы растают, когда он явится. Если он настолько велик, что горы перед ним как ничто, они все растают. А если мы пойдем на горы, то мы ничто в горах. Вот и подумай, что если горы пред ним ничто, а ты тогда кто? Вот поэтому и признай его величие, насколько он велик. То вся земля, она трясется, горы тают. деревья рукоплещут. И причем это, слава Богу, что у нас деревня такие по 15 метров. А вы видели деревья по сикамор, эти секвойя? Я видел их. Мы были. Они, извини меня, почти под 100 метров, как небоскреб. Стоишь там и чувствуешь себя муравьем. Но они будут рукоплескать Господу. Потому что Господь настолько велик. Аминь, Он небеса сотворил землю. И надо признавать Его. Надо вот Его величие. И Господь в Израиле велик. На Сионе. Сион — это Израиль. И Библия говорит, и высок над всеми народами. Он высок над всеми народами. И над Россией, и над Америкой. Он велик в Израиле и высок над всеми народами. А? То есть нам нужно как должно к Господу. Вы понимаете, о чем? И Библия говорит, да славят великое и страшное имя Твое. Свято оно. Вот когда мы славим Господу, то Он велик. Мы-то любим Его, он наш брат, но Он еще и велик. И вот это величие, мы должны проникнуться и трепетать, и преклоняться как должно. Смотрите, я вам кое-что покажу, что мы, христиане, не делаем. А честно говоря, когда Господь придет к тебе, ты это сделаешь однозначно. Писание говорит здесь, и могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду ты совершил в Иакове. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножью Его. Свято оно. Знаете, что такое поклоняться подножью Его? Библия говорит, что Иисус, Он такое великое имя Отец Ему дал, что всякое колено пред Ним преклонится. И вот я читал в Деяниях апостолов, что Павел, он когда с учениками молился, и с пресвитерами, и пасторами, они молились колено преклоненное. Они преклоняли колено свои. И я с детства привык молиться на коленях. Когда ты склоняешься на колени, ты признаешь Господина. Ты признаешь величие, ты признаешь силу, ты признаешь господство. Но когда Господь тебе будет говорить и будет с тобой обращаться, то ты тогда поклонишься подножью ног Его. Хотите? Я вам сейчас покажу, как подножью поклоняться. Вот, скажем, твои ноги. Я так стою на коленях перед тобой, но я еще и поклонюсь твоему подножью. Вот так. Вот так. Или распластаться, или лежать. Перед величием Его. Перед святыми ногами Его. Ты когда-нибудь лежал? Я помню, мы приехали учиться в Швецию. И мы выделили время, чтобы пребывать в Слове Божьем, в молитве. И приходили ко мне те, которые также приехали. Шапошников, Терри приходила там еще, так сказать. И мы молились, и вдруг величие пришло. И святость Божия пришла. И начали взывать, меня как охватило. И трепет такой пришел, что и тело стало трепетать даже все. Благоговение. И просто я распростерся. И когда ты распростерся, не один раз это будет. Но не делай это, пожалуйста, на показ кому-то. Это должно, атмосфера такая прийти. И когда Господь Бог Святой приходит в твою жизнь и говорит, то примерно это вот так и будет. Потому что когда Павел шел в гордости, и когда Иисус явился ему, он упал. И он распростерся. И лежал. И Бог говорил к нему. А? И вообще, честно говоря, я вот вижу, что должного понимания величия Его имени нет. И должного преклонения тоже нет. Отсюда с Иисусом такие понебратские отношения. Он тебе брат, но не понебрат. Ты не будешь ему хлопать по плечу. Иисус, здорово, мы с тобой тут, хорошо сегодня, мы с тобой тут порадовались. Ты такого в Библии не видишь.
И когда Бог говорил,
«Сын мой, в котором мое благоволение», то устрашились ученики. На них пришел трепет и благоговение. Они лежали все. Иисус укрепил их и сказал, «Не бойтесь». А? Это Бог. Если серьезные отношения с Богом, когда у людей не было таких переживаний, они никогда не преклонялись ни пред величием, ни у подножью ног, и не находились в осознании трепете и благоговения, я не верю, что с ними Бог разговаривал. Я просто не верю. Потому что, когда Иоанн был на небе, он увидел всего лишь ангела, который служит святым. Он как перед ним это назначил. Он его поднял, говорит, не надо мне, это не мне такая честь. Это принадлежит Иисусу такая честь. Надо научиться ему отдавать честь. Это не так, что здесь у нас. Я был в армии, нас учили честь отдавать. И идет тот, кто по званию выше тебя, ты. Честь имею, честь имею, честь имею, честь имею. А к Иисусу? Никакой чести не имею, да? А он не сравнится с этими майорами, полковниками, подполковниками, генералами. Они вообще никто. И однако, кому честь, тому честь. Кому оброк, тому оброк. Кому налог, тому налог. А с Иисусом по плечу, да? Ты хоть когда-нибудь с ним встречался? С его величием? Чтобы ты хоть понял, кому ты служишь-то. Ты думаешь, что ты такой страх на нас нагоняешь? Не страх, а трепет и благоговение. И страх Господень, да, да. Написано, что у нас его нет, но мы можем им исполниться. И когда Святой Дух придет на нас, и поэтому мы все говорим, Господи, Господи, но пока Святой Дух не пришел на нас, мы Господом не можем назвать Господом, как должен. Поэтому и христианство такое ветреное. Поэтому и проповеди такие какие-то земные все. Поэтому и учения неглубокие. Вот закопайся и сиди тут в этом земном. Потому что нужна встреча с Иисусом. И не какая-то непонятно там что. Ты там ходишь и там по плечу всех. И такой прям весь молодец. А вот как должно. Как апостолы. Я вижу, в Библии там есть пример. И я не хочу отступать от священных писаний. Павел вышел и говорит, давайте преклоним все колени. Перед кем они колено-то? Перед Павлом преклонили? Нет, перед Иисусом. Павел не хотел, чтобы они перед ним колено преклоняли. Он вместе с ними преклонил колено перед Иисусом, перед Богом. Чтобы они понимали, в кого они уверовали и кому они служат. Не апостолу Павлу. Не Аполлосу красноречивому. Не Кифе. И не Иакову брату. И не Иерусалиму, а живому Богу. Богу Авраама, Исаака и Иакова. И Господу Иисусу Христу. Сыну Божьему. Царю Израиля и царю над всеми народами. Он велик на Сионе и страшен среди народов. А? Так что, как-то вот поймите меня правильно. Я не пытаюсь тут какие-то непонятные, так сказать, мысли вам принести. Библия говорит, что Бог дал ему имя выше всех имен, чтобы пред именем его преклонилось всякое колено. Ангелы преклоняют колено. Смотрите. Старцы и животные пели «Свят, свят, свят Богу». И потом, когда Иисус появился, они теперь поют песнь искупления. Иисусу Христу поют теперь, ангелы и старцы. И Отцу Иисусу дополнительно поют о том, что Он Искупитель. И нам нужно, мы к этому хору присоединились. И я не думаю, что мы присоединились к какому-то непонятному такому, знаешь, шалай-валяй,
туди-сюди, тралівалі, ага-га, все пройде. Я имею в виду, вот, есть какая-то атмосфера неба, она святая. И она такая вот трепетная. И она придет. Ой-ой-ой. Она придет. И Дух Святой будет говорить. И люди будут прибегать и преклоняться пред величием славного имени. Как Чарльз Финей, когда пробуждение придет, придет и величие. И там Иисус будет по-настоящему прославлен. Потому что придет атмосфера величия Его имени. И нам бы, верующим, детям-то Божьим, нужно бы, честно говоря, вот к этому величию. А что ты нас пугаешь? Я не пугаю вас. Иисус не судить вас призвал. Иисус достоин поклонения. Он достоин трепета. Он достоин чести. Он достоин уважения. Он достоин преклонение, колено преклонить. И он достоин поклонения подножью ног его. А? Ну, я не знаю, но насколько глубоко Дух Святой проникает внутрь каждого из нас и дает нам по-настоящему увидеть вот эту божественную атмосферу. Поэтому, когда мне приходят люди с небес и рассказывают, что там чуть ли не цирк какой-то, я не верю им. На уровне какого-то циркачества. Там они рассказывают, где они были там. Я не верю. Я вижу в Библии другую картину. Это они, может, у себя там шапито какой-то, цирк или еще чего-то разбито. А в Царстве Божьем там ты, как Иоанн, упадешь и будешь лежать. Как Даниил лежал полумертвый, когда к нему приходили архангелы. И они укрепляли его, потому что Бог настолько велик, что наша плоть не может выдержать его. А? И Бог дает нам сил, чтобы нам с нами говорить. Когда Бог приходит, даже говорить не можешь, потому что настолько величие тебя проникает. А? Ладно, это библейская картина, вы понимаете? И вот эта атмосфера такого присутствия величия, оно придет в церковь. И вот это какое-то детство должно уйти. И оно уйдет во имя Иисуса. И тогда не до шуток будет уже. Павел говорит, мне дана власть к созиданию. Вы там, конечно, некоторые из вас гордятся, но я приду. И когда придет атмосфера Божьего величия, вот тогда посмотрим. Когда пришла атмосфера Божия величия, каждый мог все, что хочешь про Иисуса болтать. Но когда пришла атмосфера величия, Иисус говорит, вы сейчас тут про меня сюда говорите всякое, но когда вы увидите, как я явлюсь на, как судья, что вы тогда скажете? А я есть именно то. Вот Дух Святой нас куда привел сегодня. И вот аллилуйя. Бог благ, и он любящий Отец, и мы будем все перед Ним. Святой Бог Израиля, когда Он жил и являл Себя в Своей святости, и когда все хорошо у Израиля, они танцевали, пели, и радовались, и веселились. И Бог был счастлив. И это было большей частью жизни, радоваться, веселиться и петь. Я не об этом говорю, что нам тут лежать надо с утра до вечера. Я говорю, что вот это должно быть, чтобы люди понимали, кому мы служим, перед кем мы радуемся и веселимся. Не надо сейчас тут всех так тихо, больше не поем, не танцуем, не смеемся, все, пастор тут. Я не об этом говорю, я говорю о личной встрече с Ним, о личном поклонении, а о том, чтобы по-настоящему в жизни понять величие Господа и как-то вот, что ли, какую-то вот, ну, понять серьезность всего происходящего. Так бы, а? Я бы сказал. Ну, а так, конечно, большую часть жизни мы радуемся. Но если дети распоясались, то иногда родителям нужно показать власть, не правда ли? Но лучше, когда дети эту власть признают. Не правда ли? Лучше. Когда дети как-то понимают, что папа – это папа. И папа, конечно, их и на плечах покатает, и на шее покатает, и пощекотает их, и поиграет, и пошутит. Но если они распоясались, то они увидят другого папу, который тоже папа, но который произведет очень хорошее настроение, понимание, что у папы есть власть к исправлению, и вообще он тут с нами, конечно, играется, но отношения должны быть серьезные. А? Аллилуйя! Уважение. Я воспитал детей, где почтение? Где почтение? Это напоследок, чтобы нам прочувствовать уже до конца. Исаия. Типа, да ладно, он там говорит, да мы все говорим. Где почтение? Даже у неверующих людей, я удивлялся, я думаю, ничего себе. Это вообще как-то немыслимо. У неверующих людей родители пьяницы и негодные люди и недостойны никакого уважения. Но я смотрел на некоторых детей, и они продолжают относиться к ним как к родителям. Даже у неверующих есть почтение. А наш-то отец, он святой, достойный. Аллилуйя! Иногда больше почтения родителей даже. Не трогай мою маму. Не трогай моего папу. Это мой папа, это моя мама. Хотя они негодные люди. Но что у ребенка есть внутри, это заложено. Аллилуйя. У Давида было почтение. Ему говорят, да Давид, ну что ты, Господи, Саула? Да Бог тебе предает, да отрежь ему голову, бродяги, собаки. И пусть она, пусти это. Давид говорит, нет. Это царь Израилев, это помазанник Божий. Просил прощения, что отрезал край одежды. Это неуважение. Поскрили. Вы меня слышите? Унизил его. Не имел права. Хотя негодный был царь, и Бог уже, но для Давида нет. Почтение до конца. Ага. А, этот можно сложить. Лепок его отверг. Он, мы все его знаем, мы все дела его знаем. Семей. Он пыль кидал, камни кидал. Орал. Давид говорит, ну что, ну Господи, это же не моя проблема, это его проблема. Ни уважения, ни почтения. Он сам и пожнет то, что сеет. Поэтому давай мы ему башку снимем. Не снимайте, не надо. Он ему снимут, он сам все получит. Я не буду ему башку снимать. Он там ходит, орет на меня, пусть орет. Тем более, что орет-то? Ведь я на самом деле это и сделал. А? Но у него не было почтения. Он был ханжа. Хам, у него не было почтения к отцу. Но не хам, а этот, как его? Ну, хам, да, хам. Да, Ной, да. Он говорит, а мой батька там пьяный лежит, боже ты мой, нажрался, вот, виноград ничего, обнажился. Идите, посмотрите, ха-ха-ха-ха. Те пошли вот так. Это наш папа. И покрыли его наготу. почтение. То есть, если ты не чтишь Бога, ты не будешь вообще никого чтить, кроме себя любимого. Будешь ходить над всеми смеяться. Ханжа ты будешь. Хам ты будешь. Короче, негодный человек ты будешь. И проклятие на тебе, которое Иисус снял, конечно. Ха-ха-ха! Привет всем! Нет, это папа наш. Надо покрыть его наготу. Из-за того, что он напился, он не перестал быть папой. Ой-ой-ой-ой. Я воспитал сыновей, где почтение? А за что его? Да он это там, я буду, он мне там то, мне это папа мой. Это царь Израиля в Саул. О, как палец сильный. О, как палец сильный. Вы меня слышите? Не негодяем Бог там дал. Как палец сильный. Давид понимал, что он тоже человек. И понимал, что с ним может случиться все, что хочешь. И поэтому он... не было высокого мнения о себе, он чтил Бога и превозносил его. И поэтому он чтил и всех других. Человек, чтущий Бога, будет чтить и уважать других, несмотря ни на что. Будьте благословенны.